Здравствуйте. В эфире передача «Каббалистическая психология». Я Ирина Якович, психолог-консультант, ведущая этой передачи, и мой собеседник Михаил Лайтман, профессор, ученый-каббалист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить об обычных вещах, которые очень актуальны сегодня.
Проблемы с которыми
семьи.
Вы сталкиваетесь постоянно.
Да, проблемы семьи. Да. И я хотела бы поговорить с вами о тех вещах, которые часто волнуют моих клиентов. То есть такая будет консультация у нас для наших клиентов.
У вас какие-то определенные есть люди, которые приходят? Или вообще
широкий круг людей? Я специалист по семейной психологии. И это очень актуальная сфера деятельности, потому что проблемы семьи сейчас настолько остра. И я подготовила даже ряд вопросов, которые хотела бы с вами обсудить как специалистом нетрадиционной науки, скажем прямо, науки каббалы, но науки, основанные на каких-то глубинных знаниях, которые пронесены через века. И в моем понимании, с тем, что я ознакомилась, эти знания очень помогают людям в построении какой-то особой системы, системы семьи. То есть я наслышана, что вы даете консультации своим ученикам, своим там, знакомым, как вести себя, как строить семью, чтобы все было хорошо. Мы не обладаем этим, мы психологи, академические психологи, не обладаем этими знаниями. И хотите бы...
В МГУ вас этому не обучали.
Нас учат каким-то очень важным вещам. Но вот сейчас та проблема, с которой сталкиваемся мы в работе, она подчас нерешаема. И я пришла с острыми вопросами. Я пришла с вопросами, которые, может быть, даже вас поставят в тупик.
Ну, давайте.
Ну, например.
Вперед.
Например, люди, обладающие средствами, обладающие большими возможностями сейчас...
Что в России, в
общем-то. У нас есть такие люди, вы знаете, даже в период кризиса наши богатые люди стали еще богаче, а бедные еще беднее. Но стоит заметить, что к психологам ходят, в общем-то, люди обеспеченные. Это, в общем-то, прерогатива...
То есть и психологи люди обеспеченные.
Мы долго учились.
Да. Ясно. Да, я
слушаю. Поэтому вопрос такой, первый вопрос. Что происходит в семье, в которой есть деньги, есть отношения, есть здоровье, но люди не хотят иметь детей.
А, нет детей?
Нет детей, и что самое интересное, вроде бы я как пытаюсь помочь им в решении этого вопроса, да, там, консультирую ребят, может вам затеять новый проект под названием «Дети», на что люди мне говорят совершенно хладнокровно, говорят, а они нам не нужны. Советуйте нам что-нибудь другое, что может обновить наши отношения, путешествия, там, что-то еще, может, какие-то игры. Я специалист по психодраме и ролевым играм, и ко мне приходят с такими пикантными вопросами, как бы нам обновить свои отношения в плане новых ролевых игр. На что я предлагаю традиционный путь, завести детей, построить новый проект, и получаю такие ответы, нам дети не нужны.
Да, то есть они, в принципе, могли бы сделать это очень просто. То есть, ну, родить максимум женщина была бы там...
Отвлечена.
Да, отвлечена 9 месяцев там или немножко меньше на рождение ребенка, а потом, в принципе, они были бы свободны, в общем-то, и даже этого не хотят.
Нет. И знаете, чем они мотивируют? Тем, что нам, этому ребенку, нечего дать. Я говорю, ребят, ну, у вас есть деньги, ну, у вас, вам нужен наследник. Да нет, это вообще не проблема, наследник. Нам нечего ему дать в моральном плане. То есть, что получается? Мир настолько непредсказуем, мир настолько враждебен. И я не хочу врать своему ребенку, я не хочу ему обещать какого-то...
Зачем рожать его на страдания, да?
Да, зачем рожать его на страдания, как его воспитывать, что ему говорить про этот мир. То есть все сказки, на которых нас, например, воспитывали, они же не про правду.
Да, но они уже не работают, это ясно. Нам все-таки казалось, мы жили еще в обществе. Вообще все человечество до наших дней развивалось очень интересно. Всегда люди думали, что следующее поколение будет счастливее, чем предыдущее. И как-то так им легко поэтому казалось, ну, детям будет лучше, нам было плохо, мы страдаем.
Надо побольше их родить,
да,
там, по 10 человек имели,
и мы будем мучиться, знаете, это мученичество, оно вообще и в религии, и в жизни, оно как-то всегда уважалось, что ли, это жертвенность.
А в России вообще вот это страдание, но жертвенность, это просто в корне у нас в нашем, душе.
Да, это верно. Так вот, нам казалось, что все-таки детям будет лучше. И вдруг мы приходим к такому состоянию, что мы оказываемся перед тупиком, что даже мы видим уже конец этой жизни, конец этого мира. То есть безысходность, никчемность, и впереди ничего не светит, что
то
называется.
То есть беспомощность, да, фактически? Взрослые чувствуют себя детьми.
Если бы было впереди что-то, и я бы не мог этого достичь, этого чего-то хорошего, тогда другое дело. Тогда был бы поиск, может быть, какие-то все-таки проблемы. А так у человека нет впереди, ему нету света впереди. Огонек впереди никакой не светит. И это у нашего поколения очень явно выражается в том, что на уровне нашего мира они правы, эти люди. Причем богатые, наверное, и бедные тоже.
То есть это естественное чувство?
Это естественное чувство. Мы подошли к такому рубежу, когда на уровне нашего мира мы истощили все возможные цели. Незачем жить.
Они заявляют, то есть фактически размножение это служение своему животному. То есть мы размножимся как животные, плодитесь и размножайтесь. Ну не хочу я как животное, а как не животное я не знаю.
Угу.
То есть что это, кто этот ребенок должен быть? Он какой должен быть, чтобы выжить?
Это сегодня большая проблема. Угу. То есть сегодня нам абсолютно ясно, что если мы рожаем детей, мы рожаем их, в общем-то, на страдания.
Все-таки люди
да,
правы.
И мы рожаем их, потому что мы эгоисты и хотим насладиться ими.
Поиграться.
Маленькими, да, детьми, вот поиграться с ними. Я вижу, как играет с внуками моя супруга. Это чистая игра. Угу. Она, это для нее просто наполнение всей ее жизни в эти годы. Это действительно, что я не представляю, вот глядя на нее со стороны, но я занят своей работой, группой, весь в этом. А вот я, глядя на нее со стороны, смотрю, чем бы женщина занималась в такие годы? За 50, 55, 60. Это просто спасение. Ради этого рожать детей, то есть быть таким эгоистом. А что этому ребенку? Что ему хорошо в жизни? Страдание начинается с дня рождения.
То есть вы в ребенка не играете, вы смотрите глубже.
Я со стороны, конечно, со стороны.
Вы представляете,
я вижу, что он мучается, ему плохо, у него там, начиная с болезней, там животики и всякие детские болезни. И потом, для чего он растет, к чему ты его растишь? Хорошо, первые несколько лет, может быть, потом будет лучше, может, потом. Когда потом? Нет. Впереди нет этого лучше. И поэтому нам нечего ответить людям. То есть на уровне нашего мира и ваша материалистическая психология правильно замечает это. Кстати говоря, Каббала очень приветствует психологию, основанную на опыте, на жизненном опыте людей. Ничего впереди у нас нет. Потому что наш мир себя исчерпал специально. Таким образом мы прошли все этапы нашего развития, эволюции, до состояния, когда все, здесь нам больше делать нечего. А что делать дальше? Вот здесь в человеке начинает появляться зародыш нового желания. А выше этого есть что-то, наверное.
То есть выше вот этого животного устремления.
Вот мы находимся на переходе. Поэтому есть люди, которые находятся еще в старом. Есть люди, которые уже находятся в каком-то отрешении, разочаровании, в каком-то опустошении. Есть люди, которые уже видят, да, впереди что-то, наверное, выше нашего мира должно существовать. Где-то это есть. Появляются какие-то научные предпосылки, какие-то открытия, какие-то все-таки вот эта глобальность, которая проявляется, всеобщая зависимость. Для чего, почему? Экология давит на нас. А для чего, почему мы так взаимосвязаны? Что природа вообще хочет от нас? То есть в итоге получается, что начинает наше поколение, промежуточное вот это поколение, быть как бы переходным к следующему этапу развития, когда мы уже поднимемся на уровень не земной, а более высший, на уровень человека. Не будем животные, как правильно сказала.
То есть люди отрекаются от своего животного предназначения?
Они принимают его как данное, я в этом существую, и в этом виде я должен существовать, да, хорошо. Но если при случае, при условии, что есть у меня еще возможность более высшего развития, тогда я согласен и на это.
Ага, то есть смотрите, вот правильно, вы поправьте меня. То есть получается, что если у человечества или отдельно взятого индивида есть некая зона ближайшего развития, он видит чуть-чуть дальше, чем вот сегодняшний день, и он видит что-то перспективное, то вот это желание воспроизводиться и быть рядом со своим потомством в этом прекрасном далеко, оно есть.
Конечно, есть будущее.
Угу.
То есть и есть, я вижу ради в потоках чего? Свое будущее тоже.
То есть фактически желание нашего воспроизводства, оно идет не от яйцеклеток и сперматозоидов, я извиняюсь, а от мозга, что ли, или от какого-то еще глубинного понимания?
Оно идет вообще от от осуществления, от построения своего «я», вечного «я». Ведь в детях я вижу свое продолжение. Я умираю, чувствую, что за мной что-то остается. Я говорю по земному уровню, не о духовном.
Выше.
Это не вопрос веры, это вопрос внутреннего такого точного ощущения, что я для них делаю и в них продолжаюсь.
Но если я верю в души, в существование души, да?
Если я верю в существование души, не верю. В каббале нет понятия веры, в каббале есть понятие ощущения. Ощущение. Если я выхожу на уровень, когда я начинаю ощущать свою жизнь в душе, то есть на уровне, когда я вижу всю перспективу развития вне животной жизни, потому что душа вечна в нас, и я начинаю ощущать свое существование вечным, совершенным, продолжающимся бесконечно, поднимаюсь над местом, над временем, над всей временностью, то тогда для меня вся земная жизнь уже становится средством достижения этого высшего уровня. И тогда я смотрю на эту земную жизнь только как на средство. Надо рожать детей – буду. Надо работать – надо жить – буду. Надо что-то делать – буду. Но только для того, чтобы реализовать этот высший уровень.
То есть служение воспитанию детей – это тоже может быть способом, средством возвышения меня над вот этой бытовухой, да?
Конечно, обязательно. Но именно моя духовная сейчас цель, она во мне возбудит уже и стремление, давление, вынудит меня работать на земном уровне правильно. Относиться к людям, к семье, к детям, к браку, ко всем, всему окружающему совершенно в другом виде.
Сейчас задам вообще очень секретный вопрос такой.
Да.
Если не сможете ответить, не захотите, сразу скажите. Получается, что если я поставил себе вот эту глобальную цель, выход за границы своей персоны, вот этой вот земной, да, вот я понимаю, что мне есть куда идти, и я все-таки решаюсь рожать детей, может ли это решение мое привлечь какую-то особую душу в этот мир, что этот ребенок действительно будет не просто так мне дан?
Я начинаю понимать, что вся моя земная жизнь является средством духовного продвижения, также и духовного продвижения. И вообще оба мира, этот в теле и одновременно духовный в душе, они параллельно существуют. И они связаны, взаимосвязаны. Через меня самого, я как состою из двух частей, состоящий из этих двух частей, связываю в себе эти оба мира. И тогда я смотрю, каким образом я действительно могу себе из одного мира помочь в другом мире. То есть я привлекаю силы из духовного мира для жизни в этом мире, и беру силы из этого мира, и все, что меня здесь окружает, необходимое для духовного подъема.
Получается, что наши наследники, они могут быть не только материальными наследниками, но и духовными.
Естественно, я воспитываю детей уже совершенно по-другому. Угу. Я знаю, для чего я их воспроизвожу. Я знаю, для чего я их рожаю, воспитываю, как я с ними должен заниматься, каким образом я должен организовать вокруг них окружение правильное, чтобы они правильно научились, поставить их правильно в жизни, оформить из них человека. Ведь сегодняшняя проблема в воспитании, что мы не воспитываем человека, мы наполняем его какими-то элементарными данными, чтобы сделать из него какого-то мастера, там, какого-то специалиста и пошел в жизнь, зарабатывая все. А остальное мы ничем не занимаемся, ни школа, ни родители, никто не знает, как это делать.
Ну, извините, вы заметили, наверное, у вас есть внуки, и вы общаетесь много с детьми. Дети сейчас другие, они необычные.
Они необычные именно поэтому.
Почему?
Конечно, это говорят индиго, там неважно как, но это особые дети, потому что они родились в этом переходном периоде нашем. То есть перехода из материального уровня на духовный уровень развития.
То есть наши дети нам помогают, нам, тупым и воспитанным на дурацких сказках.
Конечно, это мы же сами на следующем уровне. В духовном нет вообще такого понятия. Я, дети, внуки и так далее. Это все одна общая душа, которая вот таким образом переходит из одного уровня в другой.
Получается, если я хочу действительно получить духовного наследника, хочу получить ребенка, за которого мне не будет стыдно в будущем, я должен сам как-то определенным образом себя подготовить, развить,
Это тоже вас обязывает, естественно, а что же вы
заранее, заранее. Я могу определенным образом себя подготовить психологически, там, духовно, не знаю, какие мы сейчас термины возьмем, для того, чтобы пришел правильный наследник, пришел правильный ребенок.
Конечно, и в этом заключается сегодня наша большая проблема. Мы не можем дать детям нормального воспитания. Я не говорю образование.
Ну да, хотя бы воспитание.
Нет, воспитание это самое главное. Воспитать из людей, человеков. Образование это то, что мы ему даем физику, химию, математику и так далее. Это не важно. Воспитать из него человека, то есть, чтобы знал, для чего он живет, во имя чего, что есть цель высшая и так далее. Мы не можем к ним подойти, к этим детям, потому что между нами и детьми стоят родители, которые не воспитаны, которые не понимают, а для чего они существуют. Им все безразлично, они настолько уставшие, подавленные безысходностью и всем. И поэтому у нас проблема. Мы должны сначала подойти к родителям. Мы должны воспитать родителей так, чтобы они позволили нам и вместе с ними воспитать детей. Угу. И сделать из них действительно людей, которые понимают, ради чего существуют, и найдут свою цель, свое счастье в жизни.
А знаете, как современные родители воспитывают детей?
Выбрасывают.
Некоторые воспитывают. Как они воспитывают? Они обучают ребенка первое, что надо подойти и дать глаз. Обязательно, чтобы все тебя сразу забоялись, испугались, отдали свои игрушки. Прям совсем клопа, 2-3 года. Я, папочка один у меня есть знакомый, я, говорит, учу его сразу карате. Вы знаете, что такое карате в 2 года для ребенка? Это макака с гранатой, да, в дальнейшем. То есть я учу его карате, он подходит, в песочнице всех расталкивает, бьет, там получает игрушки, которые он хочет, все его боятся, он такой крутой, ходит вот у нас там по песочнице. И когда приходит ребенок вот от таких родителей, как вы говорите, духовно готовых, он, конечно же, не понимает, за что он получил по лицу.
Нет.
И что делать?
Ничего не сделаешь. Надо
учить
просто
отвечать?
Отделять одних от других. Ничего не можешь сделать.
Поводить другую песочницу?
Они не поймут друг друга. Конечно.
То есть не общаться.
А как еще делать? Или чтобы все били друг друга? Если уже на то пошло, но мы видим, что от этого человечество не движется к счастью. Угу. Или как же их изменять? Невозможно сразу же ко всем подойти. Мы воспитываем наших детей. То есть вот те мои ученики, там их десятки тысяч людей, мы пытаемся воспитать наших детей каббалистическим воспитанием. То есть мы обучаем их только полному взаимодействию, мы обучаем их глобальному отношению к миру.
То есть там дети не дерутся? У вас дети не дерутся?
Нет. Не только не дерутся, они все настроены на самоанализ, на четкое понимание, для чего они существуют в мире. Что все существует в мире только для того, чтобы прийти к совершенству. Что весь мир, вся природа, она одна, едина, глобальна. И поэтому человечество также должно не выходить за рамки природы и быть в противоборстве друг с другом, а быть в объединении, в единении друг с другом. То есть прийти к общему какому-то целому. И поэтому человек, он в принципе, замыкая на себя всю природу, являясь ее венцом, творцом как бы всей этой природы, он может через себя сделать так, чтобы вся природа была цельной, совершенной, как один единый организм. Мы воспитываем детей и постепенно воспитываем в них вот такое отношение к миру. И, ну, дети, вы же сами, вы это знаете, как губка, они впитывают это все. И это входит в них.
Хорошо. Вот они вышли из этого начального учебного заведения. Там ясельки, садик.
И школа.
Школа.
После школы у нас существует наше занятие. Все свободное время после школы, там, где они получают образование, воспитание, то, что школа не дает, они получают у нас. После обеда приходят к нам в кружки ежедневно и постоянно занимаются у нас.
То есть так или иначе.
И выходные дни тоже.
Дети изолированы от реальности мира. Ну, давайте говорить честно, да?
Да.
Они находятся все-таки в закрытой системе воспитательной.
Относительно, потому что полдня они проводят в школе со всеми вместе.
В школе обычной социальной. Да. Вот там они натыкаются на реальность жизни.
Натыкаются.
И что, вот как им реагировать? Он должен как ботаник пойти заплакать там и разбитые очки свои поправить?
А у них такого нет. Знаете почему?
Объясни.
Потому что они ходят в одну школу, и все в школе знают, что если ты тронешь одного, то за ним стоит 50.
А, то есть надо рожать. Или много детей?
Но первыми никогда не нападают и не давят ни на кого. Но если тронешь,
Ну вот тот обученный карате, он же продолжает демонстрировать свои
успехи. Нет, он не продолжает, он уже боится.
Боится, потому что их много,
да.
каббалистов.
Да.
Угу, то есть надо, чтобы...
То есть они демонстрируют очень простой подход к жизни. Мы относимся ко всем изначально по-доброму, ко всем.
Но если напирают, можем дать отпор.
Но да, обязательно. Ага. Это обязанность.
То есть они такие пацифисты, вот мы тут все в белых перчаточках.
До первого...
Вот, ага, да. До первого пенделя, скажем
да.
так, да? Ага. Так, хорошо. Это я смею заметить, все-таки это пробная синтетическая модель. То, что вы создали вот этот садик, то, что вы...
Нет,
вот,
у нас есть на эту тему очень серьезные исторические, старые, древние документы, и новые, доставшиеся нам от последних каббалистов.
Так
что мы основываемся на всем том, что они написали, на изучении этих трудов, и мы пытаемся их реализовать.
Что, у такие нас... организации были раньше, детские сообщества?
Ну, не в таком масштабе,
да,
не в таком виде, но в принципе, да. Каббалисты говорили, они говорят не о детях вообще, они говорят обо всех, потому что душа не имеет возраста. И поэтому воспитывать ребенка или воспитывать взрослого практически это одно и то же. А что эти взрослые-то? Они же те же самые дети.
Да, и вот как раз те взрослые, которые не решаются заводить детей, скорее всего, они находятся на каком-то недоразвитом уровне, что ли, получается? Вы, с одной стороны, говорите, они чувствуют несовершенство мира и поэтому не хотят проводить в мир новые мученические
души.
Ну
вот только до этого уровня они развились. А что же дальше? Дальше вопросом они не задаются. А почему мы существуем в такой природе, которая... Таким образом нас создала совершенная природа. Где же ее совершенство? Творец, если есть, где же его творение совершенное, подобное ему? Они не задаются уже этим, они настолько...
Вот вы мне скажите, когда человек духовно развивается, желание иметь детей у него автоматически дается, или оно, наоборот, нивелируется, убирается? Вот
нет,
объясните.
Появляется желание.
Наоборот, появляется.
Да.
И...
Все-таки появляется желание иметь детей, семью. Он начинает видеть в этом свою земную реализацию. И кроме того, каббала учит нас и дает это нам как заповедь, что обязан иметь семью.
Все-таки мужчина обязан иметь, но семью. Желание – это не обязанность. Это вот как это
относится? Дело в том, что для мужчины это не... Для женщины это...
У мужчины нет этого желания.
В общем, очень мало.
Он подчиняется желанию женщины, да? Просьба нижнего.
Конечно,
низшего,
как обычно,
да?
Все в нашем мире происходит от женского желания. А мужчины его реализуют.
Ну, я наблюдаю, ваши, скажем так, ученики все многодетные. В общем-то, никто не сопротивляется этому зову природы и оптимистически
производит. Ну, считается, что иметь нескольких детей, двоих-троих детей, это нормально. То есть мы не воспроизводим детей, как, знаете, абсолютно неограниченно, как это было в прошлых веках, там, по 10-15 детей в семье, было в любой семье, у всех, у любых народов, так. Но, по крайней мере, да, у нас есть желание иметь семью и детей. То есть мужчина в этом отношении понимает, что это его обязанность. Обязанность. Так каббала трактует вообще наше мужское поведение в этом мире. А женщина, она, естественно, естественным образом сама желает иметь семью и детей. Так дано уж от природы. Но вот то, что вы мне говорите, что они не желают иметь детей...
Лишены желания.
Ваши
лишены.
Пациенты. Я думаю, что это не естественное желание иметь детей, а социальное давление.
То есть?
Потому что вы живете, я извиняюсь, что я так говорю, вы из России.
Да.
Вы живете в такой социальной обстановке, по крайней мере, так издали, мне кажется. Я там не был последних лет 5, наверное. Что эта социальная обстановка настолько напряжена, настолько... против человека.
Слушайте, у вас тоже постоянно теракты, у вас такой климат тяжелый, что-то у вас тут...
Вот со стороны, наверное, так кажется, но мы этого не чувствуем.
Как-то выражают все спокойно и радостно.
Да.
Да.
Да, и вот вы пойдите, погуляйте по Тель-Авиву, там, по другим местам, вы увидите, что ничего особенного не чувствуется. То есть зависит от ощущения людей, атмосферы, в которой они живут. Неважно, что может быть завтра война. Все равно я чувствую вокруг себя благожелательное вот такое вблизи отношение. Хотя вы увидите на дорогах, как люди стремятся обогнать друг друга, как они могут резко ругаться. Это
они так любят друг друга, да?
Да, это вот такой вид общения. А в принципе, есть такая доброжелательность, такое взаимопонимание, которое я, в общем-то, не вижу среди других.
Угу.
Вот эта европейская предупредительность, угу, холодность, она здесь совершенно не наблюдается.
Так смотрите, наоборот, вот получается, что Европа вырождается,
да,
мы вырождаемся, а вы нет. Израиль как-то нормально себя чувствует в этом плане.
Да, потому
и
что...
Какие тенденции? Вот, с квалифической точки зрения.
Все зависит от общественных отношений. Не от общественно-политических или экономических, а от отношений людей друг к другу. От общего, от общей какой-то атмосферы, которая должна существовать между ними. Вот у нас здесь существует такое... Ну, как вам сказать? Вот я был в Европе, вернулся 2 дня назад... Как сказать, там существует отторжение между людьми, какая-то дистанция. Угу. Ты не можешь просто так подойти к человеку, не можешь так просто с ним заговорить. Я говорю между ними, между европейцами, естественно. Угу. Каждый в своем доме, в своей семье.
Церемонность
излишняя,
да?
Да, такая. Угу. Кончается какой-то возраст, когда общается молодежь между собой, угу, на всяких вечеринках там и так далее. И потом все, я тоже спрашивал об этом и наблюдал. И все, начинается уже возраст, когда уже прекращаются общения. Есть работа, есть я, может быть, семья, или даже не семья, просто сожительствуют друг с другом. И все на этом.
Угу.
И как-то все очень холодно.
Холодно. То есть вот нет этой общности, которая есть здесь в Израиле, да?
Нет.
И что же получается, что вот эта вот разобщенность, холодность отношений, она провоцирует действительно нежелание производить на свет детей,
да,
продолжать это, да?
Да, себя обезопасит на эту жизнь, прожить ее, потому как я в ней, угу, уже нахожусь, уходить из нее тоже. Есть такие, что и уходят. Сегодня есть очень хорошие средства такие, легкие.
Ну, про них мы не будем сегодня, это не тема нашей программы. Давайте сейчас резюмировать, сейчас у нас заканчивается время. Очень интересная была, действительно, даже не дискуссия, а некий такой вот у нас диалог, обмен мнениями. Но хотелось бы, чтобы мы резюмировали вот ядро, про что мы сегодня поговорили.
Надо дать человеку какую-то картину будущего. Что будущее есть, оно продолжается, мы существуем ради чего-то. Это есть и в религии, если не в религии, то это просто в наших надеждах. Мы должны любить себя, мы должны любить детей, мы должны любить вообще все, мы должны ко всему относиться с добром. Такая атмосфера должна быть, такое чувство, такое веяние должно быть в воздухе. Если этого нет, конечно, у человека нет желания жить, и тем более давать жизнь другим.
То есть проблема не в с одной стороны, проблема социальная, но
нет.
Причины и следствия, да?
Могут жить люди очень бедно, это не имеет значения. Это именно общая атмосфера в обществе такая, ради жизни, за жизнь или против нее. Вот насколько я вижу, российские фильмы, передачи, очень направлено все против. Везде полиция, милиция, везде банды, везде борьба, везде обострение, криминал. И на этом все построено. То есть все построено на том, чтобы человека охладить к этой жизни, сделать его, поставить его в обороняющуюся позу такую.
То есть совет, наверное, он и сложный, и простой одновременно для наших зрителей. Мы за жизнь. Сегодня мы пришли в нашем диалоге к такому выводу. Мы за жизнь. И если люди поверят в то, что жизнь хорошая, да, жизнь имеет смысл, и если вы сможете действительно донести до своих детей этот смысл, просто он сейчас другой. Он не просто в том, чтобы жить, размножаться, питаться. Он в том, чтобы верить во что-то большее.
Более высшее. Есть подъем.
И, наверное, вот такое резюме будет сегодняшней нашей передачи в том, что жизнь есть подъем, и он в другом, он в твоем пути, его надо искать, и каждый человек должен для себя его найти. В нашей передаче участвовал профессор каббалы, ученый-каббалист Михаил Лайтман и я, ведущая Ирина Якович. Всего доброго.